Глава 5. Диалектика символа и его познавательное значение. На страницах со 198 по 203. Параграф 1. Диалектика символа. Все указанные выше отдельные черты символики получают свою настоящую значимость только при условии их диалектического понимания. Во всяком символе есть идейная сторона и образная сторона. Тем не менее, всякий символ есть нечто целое и неделимое. Это значит, что его идейность и его образность тоже сливаются в нечто единое и нераздельное. Идейная образность или образная идейность есть нечто третье в сравнении с идеей и образом, нечто новое и оригинальное, уже неделимое на идею и на образ. Овладеть этим синтезом можно только при помощи диалектического учения о совпадении противоположностей, но это только символ первой степени, где идея и образ имеют имманентное и потому самостоятельное значение. Символ далее есть смысловая общность, которая является принципом получения бесконечного ряда относящихся к ней единичностей. Но общее не есть единичное, и единичное не есть общее. Также возможно их объединение, да еще такое, которое указывает на проявление бесконечного ряда частностей. Здесь тоже только единство противоположности может достаточно ясно и убедительно показать возникновение бесконечного ряда единичностей. Не только становление самих единичностей, но и каждая отдельно взятая единичность объяснима в данном случае только при помощи принципа единства и борьбы противоположностей. Здесь мы имеем дело со второй степенью символа, когда символ указывает не на самого себя, но на нечто иное, чем сам он не является. Страница 199. Наконец, только диалектически можно понять и вообще отношение символа предмета к самому предмету. Ведь для того, чтобы был символ предмета, необходимо, чтобы существовал сам предмет. И поэтому не предмет есть отражение и порождение символа, но символ есть отражение и порождение предмета. Так, по крайней мере, нужно думать с точки зрения диалектического материализма. Если отсутствует предмет, то отсутствует его символ, или это есть символ неизвестно чего. С другой стороны, однако, мы все время говорили, что именно символ есть принцип порождения действительности, что именно в принципе заложена возможность возникновения бесконечного ряда единичных проявлений той общности, из которой состоит символ. Как это понять? Это понять можно только так. Отраженная в понятии действительность представлена в нем настолько глубоко и всесторонне, что она захватывает и ее внутренние, более важные основные стороны, и ее внешние стороны – менее важные, более случайные и всецело зависящие от внутренних сторон. Такое насыщенное смысловым образом понятие не только является большим смысловым обобщением, но содержит в себе также и закон появления всех частностей и единичностей данного рода. Поэтому на первый взгляд и кажется, что понятие символа как будто бы что-то из себя порождает, как будто бы определяет собою самую действительность. На самом же деле здесь самая обыкновенная диалектика понятия предмета и самого предмета. Понятие предмета отражает предмет, но если оно достаточно глубоко и разработано, то оно воздействует обратно на действительность и даже ее переделывает. Действительность для того и порождает из себя понятие о себе, чтобы при помощи этого понятия развиваться дальше. Поэтому происхождение символа и его окончательная роль только объективны, а его субъективная отраженность есть явление служебное для бесконечного развития самой же объективной действительности. Этот переход абстрактного понятия к практике есть уже символ третьей степени, а творческое переделывание действительности при помощи диалектически разработанных понятий создает символику еще четвертой степени. У многих далеко еще остается непреодоленной такая оценка понятия, которая сводит его только на абстрактное обобщение. Ленин, рисуя познавательный процесс, исходил из так называемого живого созерцания и тоже приходил к абстрактному мышлению. Однако этим познавательный процесс у него отнюдь не кончался. Абстрактное мышление должно было перейти к практике, и только тогда оно, по Ленину, получало свою настоящую обработку. Смотри, Ленин, полное собрание сочинений, том 25, страницу 152. Следовательно, момент практики по Ленину входит в самое определение понятия, кавычки. Вся человеческая практика должна войти в полное определение предмета и как критерий истины, и как практический определитель связи предмета с тем, что нужно человеку, Кавычки закрыты, смотри, там же, том 42, страницу 90. Знаменитое ленинское рассуждение о таком простейшем предмете, как стакан, нужно особенно нам иметь в виду, когда мы говорим о диалектике символа. Страница 200. В своем блестящем рассуждении об определении понятий Ленин прямо утверждает, что стакан отнюдь не делится на свои отдельные признаки и качества, не является их механической суммой, но представляет собой нечто новое, без которого отдельные свойства теряют всякий свой смысл. Ленин пишет: «Чтобы действительно знать предмет, надо охватить, изучить все его стороны, все связи и опосредствования. Мы никогда не достигаем этого полностью, но требование всесторонности предостережет нас от ошибок и от омертвения». Далее Ленин тут же требует рассмотрения данного предмета в его неизменном движении и развитии. О практической предназначенности каждого научного понятия мы только что говорили. Наконец, по Ленину абстрактной истины нет, и всякая истина всегда конкретна. Смотри, там же страница 289. Все эти мысли Ленина должны быть применены к понятию символа, который не сводится на отдельные признаки, является чем-то неохватным и на первый взгляд как бы абстрактным, хотя он всегда конкретно проявляется в отдельных вещах, свойствах и качествах, и только в них существует, и который находится в вечном движении и изменении. Параграф 2. Познавательное значение символа. Отсюда становится ясной также и огромная познавательная роль символики. Без превращения наших научно-философских понятий в символ мы вообще не могли бы обладать совершенными понятиями, способными переделывать действительность. Без использования символики искусство превратилось бы в неподвижную, самодавляющую, достаточно мертвую действительность, не имеющую никакого объективного и тем более воспитательного значения. Никакая человеческая жизнь, ни идейная, ни бытовая, повседневная, невозможна без символов, которыми мы пользуемся ежеминутно, так как всякая жизнь всегда есть движение и стремление, несет на себе как нагрузку прошлого, так и заряженность для осуществления будущего. А это значит, что каждая вещь по самой своей природе символична. Страница 201. По поводу всего вышесказанного можно спросить, зачем же нужны символы для познания, если имеются чувственные ощущения, представления и понятия? Разве их недостаточно? И не имеет ли в виду теория символа вообще игнорировать и аннулировать эти общепризнанные конструкции человеческого мышления и познания? На все подобного рода вопросы теория символа дает самый категорический ответ. Общепризнанные конструкции человеческого познания и мышления не только не аннулируются теорией символа, но наоборот, ею предполагаются и только возводятся на более высокую ступень развития. Чувственные ощущения во всех случаях является основой познания, но взятое само по себе оно слепо, случайно, хаотично и свойственно даже животным, лишенным мыслящего разума. Чувственные образы и представления являются уже гораздо более тонким орудием познания, поскольку при их помощи человек относится уже более или менее сознательно к чувственным ощущениям. Когда познание дошло до степени понятия, оно создает уже и самые представления, вносит в них порядок, оформляет и обобщает их, тем самым возводя познание и мышление на еще более высокую ступень. Однако основной недостаток всех этих конструкций сознания заключается в том, что они слишком близко связаны с отражаемой ими действительностью и носят исключительно отобразительный характер. Они попросту слишком созерцательны. Действительность, однако, не есть отражением чего-то другого, так как ничего другого, кроме нее, и вообще не существует. Она отражается сама в себе, сама собой, порождая царящие в ней отношения, и сама движет собой, поскольку всякие двигатели, если они существуют, тоже являются моментом самой же действительности. Поэтому понятие, если только оно всерьез отражает действительность в ее полноте, тоже должно обладать своим собственным самодвижением, тоже должно нечто создавать, определять и оформлять. Если на самом деле понятие есть орудие познания, этот его орудийный характер должен сказаться на самой его структуре. Понятие не только отображает действительность, но является также и методом ориентации в ней, методом ее распознания, принципом превращения ее для человека из плохо сознаваемого или даже совсем не тронутого никаким познанием хаоса в расчлененный и познаваемый космос. Кроме того, подлинное понятие должно быть поэтому и методом переделывания действительности законом ее нового упорядочения для новых уже чисто человеческих целей. Вот тут-то и возникает необходимость конструировать соответствующий элемент в самой структуре понятия, чтобы оно стало той рукой, которая переделывает действительность тем инструментом, который охватывает отдельные ее элементы, по-новому их комбинирует и направляет по новому назначению. Символ во всех областях человеческого сознания и является этим инструментом, этим планом, проектом или программой управления действительности. Далеко не все научные дисциплины обладают такими понятиями высокой и совершенной разработки, но, по крайней мере, в математике уже давно формируются такие процессы закономерного разложения той или другой величины или функции в бесконечный ряд. Искусство также обладает столь высокими художественными образами, цель которых заключается не только в том, чтобы быть самодавляющим предметом бескорыстного удовольствия, но и быть орудиями ориентации человека в безбрежном море действительности, а также инструментом для ее творческого переделывания. Энеида Вергилия, Божественная комедия Данте, трагедия Шекспира и Шиллера, вторая часть Фауста Гёте, поэмы и драмы Байрона и прочих романтиков, Медный всадник Пушкина, Мцырий, демон Лермонтова, легенда о великом инквизиторе Достоевского, музыкальные драмы Рихарда Вагнера, Мусоргского и Римского-Корсакова, музыкальные поэмы и симфонии Скрябина, Буревестник Горького – все эти и необозримое множество других художественных произведений с начала до конца полны самыми разнообразными символами. Эти символы, насыщенные огромной общественно-политической, даже вообще социально-исторической силой, являются либо пророчеством, либо подведением итогов величайших человеческих катастроф и демонстрируют собою тончайшие и острейшие инструменты для ориентации в этих катастрофах, а также и методы их преодоления. Никакая мертвая система понятий, даже самых общих и самых глубоких, а также никакая система художественных образов, преследующая только цели самодавляющего созерцания и символически не зовущая никакой другой действительности и никакому ее преобразованию, такие художественные образы являются искусством слабым, недостаточным, односторонним, если не прямо плохим, не могут создать подлинного реалистического произведения искусства. Страница 203. Но даже и такое недостаточное искусство все равно не обходится без символизации, а только ограничивает ее проблемами имманентного соотношения образности и идейности и не выходит на широкую дорогу анализа отношений между идейной образностью действительности и самой действительностью. Другими словами, также и отношение практически целенаправленного мышления к действительности и практике, или что тоже отношение символа к тому, что символизируется, только и можно понять как единство и борьбу противоположностей, то есть только и можно понять диалектически.